Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Британский премьер-министр Уильям Питт проводил политику, не всегда понятную современникам. Например, сгоняя из страны публициста Томаса Пейна как личного врага короля, Питт демонстративно принимал на острове гораздо более радикальных политиков революционной Франции. Кто только не побывал в 90-е годы в лондонской эмиграции, от Лафайета до Д'Антона. Правило было единым для всех – жить тихо, помалкивать. Только в одном случае Питт сделал исключение. Когда в декабре 1791 года с палубы корабля на английскую землю вступил главный смутьян и радикал Новой Франции Жан-Поль Марат, британский премьер в первые же дни сделал ему деловое предложение о продолжении политической деятельности на острове. По свидетельству политика и драматурга Ричарда Шеридана, встреча премьера с журналистом состоялась 29 декабря 1991 года. Остается надеяться, что великий сочинитель социальных драм Шеридан ничего не исказил в тексте этого диалога, во время которого находился в соседней комнате. «Здесь, в Англии, я стремлюсь объединить всех, кто выступает против войны, которую Франция стремится навязать Европе», — начал Питт. «Я прочел все ваши статьи против войны и считаю их чрезвычайно эффективными». Питт говорил без пауз, ровным голосом, точно читал скучное письмо. Марат смотрел на его башмаки, узкие, на высоких, скошенных внутрь каблуках. На последней фразе его взгляд подпрыгнул и уперся в колени премьер-министра, туго стянутые обручами манжет. Скверная мода, при которой застаивается кровь и отекают ноги. Герцог Орлеанский опасается, что Франция, еще сохраняющая единство, выиграет войну, и Людовик удержится на троне. Ославленная же революцией Франция будет побеждена и разделена, как теперь делят Польшу, не так ли? Марат перевел взгляд повыше. Да, так. Орлеанский согласен на корону королевства Париж. По-вашему, войны можно избежать? Едва ли. Тогда почему вы против войны? Война могла бы короновать ваш лозунг «Свобода, равенство, братство». Выиграв свободу, Франция не получит ни равенства, ни братства. Но если в Республике Париж все будут равны и все будут братья, я за Республику Париж, — ответил Марат. Разрушить великое государство, чтобы в стенах Парижа уравнять умных с глупыми, деятельных с праздными, достойных с порочными, избранных из брод. Отхожий двор в Сент-Джеймской гостиной. Что принесет такой эксперимент, кроме жесточайшего из разочарований? Я думаю, он перенастроит души. Теперь они смотрели друг другу в глаза, и Питт ощутил холодок у висков, а под сердцем жжение. Пауза затянулась. Премьер-министр с трудом заставил себя заговорить. Республика Париж устроит Британию более, нежели королевство Франция. Вы можете остаться в Лондоне или отправиться в любой другой город и продолжить начатое дело. Вся ваша корреспонденция будет без промедления доставляться во Францию. Питт сделал паузу, ожидая вопросов. Их не последовало. Они простились. Покидая гостиную, Уильям Питт почему-то ни минуты не сомневался, что его предложение не будет принято. А этот безумец немедленно вернется во Францию, где его не минует скорая смерть. Так и будет. Независимый журналист в эмиграции должен или замолчать раз и навсегда, или очень скоро может оказаться за полшага до государственной измены, точнее, за полслова. Эти слова Марата были написаны им не об эмигрантах-роялистах, а о себе самом. А вот что написал после той встречи Уильям Питт. «Я всегда ставлю самые простые принципы и самые незначительные идеи выше самых сильных чувств. Так я служу стране, благо которой рассчитано мною с математической точностью. Люблю ли я мою Англию? Я люблю ее всем сердцем, в котором работает мой мозг. Сегодня я говорил с человеком, чье сердце в его голове, а его чувства выжигают его принципы. И это самое страшное из анатомических устройств, которому нет точного слова в английском языке. Если я лидер, то кто он? Французская шеф тоже непригодна. Может быть, испанское «Каудильо» или немецкое «Фюрер».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». И мы сегодня пригласили Александра Голубева. Добрый день.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим о Лаврентии Павловиче Берии. Дело в том, что исполняется в этом году, вот-вот исполнилось, сколько у нас, 55 лет, да? 55 лет всем событиям июня 53-го года. И все эти полгода до декабря, да, в декабре ведь его расстреляли, да, по-моему, в декабре.
По официальным данным, в декабре.
По официальным
хотя
данным.
Хотя версий много.
Многие и свидетели, и косвенные свидетели, многие рассказывают разные. Но есть совершенно невероятный период нашей истории, связанный во многом с именем Берия, по-другому, не так, как предыдущие эпохи деятельности Берия. Очень разнообразный, сложный, когда мрачный, когда патетический. Это март-июнь 1953 года, где косвенно можно догадаться, что, в общем-то, и творилось, и что намечалось. И это очень любопытный период. Но здесь, я думаю, что мы не ограничимся. Я должен сказать скобку, что сегодня мы получили звонок очень интересный от человека, который работал вместе с Берией над созданием системы ПВО Москвы. Мы и этот аспект не сегодня, а в другой раз. Мы вот и то, что связано и с ракетами, и с космосом, и с ПВО, и с физикой, я думаю, что мы это рассмотрим. Но вот сегодня, с заходами, конечно, назад, мы постараемся посмотреть в март-июнь 1953 года. Лаврентий Берия. Вот, ну, первый, наверное, не английский шпион, прежде всего.
Ну, разумеется. Вообще, дело Берия, которому было положено начало его арестом в июне 1953 года, это, по сути дела, последний политический процесс сталинской эпохи. Все последующие процессы отличались принципиально. Во-первых, они касались не столь высоких лиц. Во-вторых, они были, как правило, не публичными. И в-третьих, может быть, самое важное, эти люди обвинялись в том, что они действительно сделали. Я не говорю сейчас об оценке этих деяний.
И не ярлыках.
И не ярлыках, разумеется.
Например, как
да.
Антипартийная группа.
Да, да.
Например,
ну, нет, антипартийная группа, там же не было процесса. Я имел в виду вот процессы над юношескими организациями, процессы над диссидентами.
Ну да, да, да.
Мы по-разному можем оценивать их деятельность, да. То, что они писали, публиковали и так далее. Но, по крайней мере, там они что-то делали, и они знали, что делать это властью запрещено. Они шли на это сознательно. В то время как в политические процессы сталинской эпохи людей обвиняли в том, что они не только не делали, но и делать в принципе не могли. И вот очень любопытно, почему именно дело Берии оказалось последним процессом именно таким. Почему оно закончилось столь жестким приговором, ну, практически для всех, кто попал под дело Берии, был вынесен приговор расстрел. Не только для самого Лаврентия Павловича, но и для целой группы лиц. Другие люди, которые были как-то косвенно связаны с Берией, серьезно пострадали в своей карьере. Ну, самый известный пример Штеменко, которого разжаловали, если не ошибаюсь, до полковника с высоких генеральских постов. Ну и, наконец, сама формулировка «шпион», если не ошибаюсь, 4 разведок.
Угу.
Английский был на первом месте, но там был и турецкий, и еще какие-то разведки. Ну и, разумеется, все прочее. И вот возникает вопрос, почему именно вот этот процесс Берия явился вот именно таким? Почему нельзя было его судить за то, в чем его действительно можно было обвинить? Почему нельзя было его, ну, даже и расстрелять, ну, скажем, за организацию массовых репрессий?
А что делать с товарищем Маленковым, Кагановичем, Хрущевым,
понимаете,
Молотовым?
Не забывайте, что если не судили Берию за другое, но очень скоро, в ближайшие месяцы и годы, в вся вина за массовые репрессии была переведена лично на него. И до 20-го съезда вообще шел разговор о том, что Берия обманул товарища Сталина. Берия отвечает один за все массовые репрессии. После 20-го съезда стало понятно, что Берия был не один, что Сталин тоже в этом повинен, хотя в меньшей степени, чем Берия. И вот сейчас спроси кого угодно, вам скажут, что Берия – это организатор большого террора. Хотя на самом деле все было далеко не так.
Помните формулировку, когда уже так выпотрошили 20-й съезд и воспоминания о нем из учебников истории? Там остался маленький абзац. Он все уменьшался и уменьшался в учебниках школьных историй. И там была формулировка «политический авантюрист Берия и карьерист Ежов». Было тогда. Вот эта пара, которая шла вот незыблемо в параграфе учебника истории.
Вы знаете, я застал другое время. Когда я учился в школе, там о 20-м съезде упоминалось, о докладе Хрущева упоминалось, как о, так сказать, критике культа личности, очень безлично. А через несколько лет я принимал вступительные экзамены на ИСТФАК, и мне отвечали кто-то из абитуриентов о 20-м съезде и не упомянули ни о культе личности, ни о докладе Хрущева. Я страшно изумился и полез в новое издание учебника. И оказалось, что да, 20-й съезд там, я не помню точно, что про него было написано, какие-то его решения комментировались, но вот про это не было сказано уже ни слова. Это где-то 80-е годы.
А, уже 80-е.
Это 80-е годы, но до перестройки, где-то... Угу. Ну,
80... То, что я имею в виду, это конец 60-х, начало
70-х. Угу. Когда я учился, вот этой формулировки, о которой вы говорите, уже не было. То есть все исчезало постепенно. Но в массовое сознание Берия вошел именно как главный проводник репрессий сталинского режима. Независимо от отношения к Сталину, его главный палач во все времена остается Лаврентий Павлович Берия. Вы знаете, когда шел на передачу, я думал, что начну вот с такой примерно фразы. Что я не хочу реабилитировать Берия. Я не хочу делать его светлой личностью, незаслуженно оклеветанной, восстановить справедливость, как он был замечательный человек и так далее. Нет. Берия, как и все его соратники по Политбюро, по Совету Министров, по сталинскому руководству, имеет на своей совести много плохого, кое-что и полезное. И принципиального различия, главное, вот что я должен сказать, нет принципиального различия между Берией и теми людьми, которые его осудили и расстреляли. Они все повинны, ну, скажем так, не в равной степени, но в сопоставимой степени.
А то, что Берия руководил непосредственно все-таки репрессивным ведомством, это вносит?
Конечно, вносит. Разумеется, но ведь, опять же, обратите внимание, ведь Берии в вину во время дела Берии ставили и ленинградское дело, и дело врачей, и Менгрельское. Но Берия руководил НКВД до 45-го года. С декабря 45-го он был зампред Совета Министров СССР, и главная его должность – это председатель специального комитета. Вот то, что занимало львиную долю, так сказать, его времени. Ну, что такое специальный комитет? Это атомная бомба, затем водородная бомба и ракетная техника. Это он тоже курировал, и все с этим связано. Уран, тяжелая вода. Ну, можете себе представить, какой это был круг работы. И Берия уже физически, не по должности, не физически не мог заниматься делами НКВД.
То есть больше, чем другие не мог заниматься? Больше, чем другие члены
Политбюро? Ну да, разумеется, как член Политбюро он умел к этому, естественно, и нес ответственность, то же самое. Но специально он этим не занимался. Он руководил НКВД с конца 38-го по конец 45-го, 7 лет. Он не был создателем этой системы, система была создана до него. Он не проводил большой террор. Большой террор провели до него, Ежов. Ежов был проводником большого террора. Берия скорее, можно сказать так, он вывел НКВД из режима чрезвычайщины 36-38 года в режим нормальной работы, в режим нормальных повседневных репрессий.
Со всеми оговорками.
Да. То есть репрессии, разумеется, продолжались, скорее. Да, но такие будничные. Кстати, вот любопытный факт, который я тоже недавно узнал. Известно, что когда Берия стал наркомом, были приключены дела в отношении достаточно большого количества человек, Некоторые дела пересмотрели, но гораздо больше было просто приостановлено вот тех, кого не успели осудить. И считается, что где-то порядка 200 тысяч человек было освобождено.
Это конец 38-го, 39-го, 39-го, вот даже период. 40-го.
Да. Но мало кто знает, что за этот же период примерно столько же было арестовано. То есть, понимаете, работа органов продолжалась. Такие нормальные трудовые будни НКВД. Разумеется, я имею в виду не только по политическим делам, но и по всем прочим, по уголовным в том числе. И за колоски, но и за реальные серьезные преступления. Но, тем не менее, вот это продолжалось. Главное, что прекратился вот этот действительно режим чрезвычайщины. Когда брали одной рукой верхушку партийных, военных работников, там деятелей культуры, хотя этих относительно немного, экономистов, хозяйственников, а другой рукой, гораздо более загребущей, проводились массовые операции, о которых сейчас как-то, ну, не то чтобы не помнят, но реже вспоминают. Я имею в виду Кулацкую операцию, потом операцию, связанную с членами бывших антисоветских партий и т.д. и т.д. То есть вот основную массу арестованных давали как раз вот эти простые люди.
Конечно.
Которых
конечно.
Брали по анкетным
принципам. Я об этом совершенно. По анкетным, по случайным. По доносам, по быту, вот, по разговорам, ну что угодно. Вся гамма 58-й статьи и ее пунктов, вот особенно вот, скажем так, нижняя часть, вот эти все.
Ну да.
Да, нижняя часть, не один там, не А там, не все, а вот это основная масса. Да даже расстрельные книги почитать там, да, посмотрите, что там есть.
Ну
то
да.
Есть мемориал издали.
Вот, вы знаете, я лично, для меня, ну, наиболее таким ярким примером является, это в Вологде одного человека арестовали с такой формулировкой. Причем это была именно формулировка органов НКВД. За то, что он пользовался молоком от одной козы с врагом народа. То есть на какой-то улице жил секретарь горкома, если не ошибаюсь, ставший потом врагом народа, который покупал молоко у соседа, козье молоко, и у того же соседа покупал молоко еще один человек с этой же улицы. Вот за эту общую козу он был арестован. Ну, правда, в 1938-м он как раз попал под этот бериевский пересмотр.
Ну да.
То есть ему повезло.
Ну вот давайте посмотрим, что такое Берия в самом конце жизни Сталина.
Угу.
И вот этот его просто феерический период, я думаю, что мы уже после новостей мы этим займемся, он просто поразительный, этот период. И очень интересно читать материалы пленума, потому что то, в чем обвиняют, особенно секретари республиканские, представители братских партий, в чем обвиняют Берия, вот это очень интересное отражение того, что он делал или намеревался делать такой достаточно бурный период марта.
Ну, я хочу подчеркнуть, что в основном все-таки намеревался. Потому что сделать он успел очень мало.
Записки были, распоряжения некоторые были, разговоры были.
Записки, разговоры, но на практике, естественно, это не получило статус политики. Причем важно понимать, что ведь все эти записки и разговоры получали, ну, хотя бы формальное одобрение других членов руководства.
То есть он...
Иначе его... это бы кончилось на первой записке.
Его, здесь, как они объясняют очень многие, то тот же Хрущев объясняет, что боялись, он ясно стал лидером, и его боялись очень они.
Вот с этим я, пожалуй, могу согласиться.
Можно мы здесь зафиксируем вот на слове «согласиться»? Хорошо. Пока? Мы сейчас прервемся, и через 5 минут, я напоминаю, Александр Голубев, задавайте вопросы, комментируйте, +7 985 970 45 45, программа «Не так».